Учился ли Ленин на своих срывах этих двух недель? Как будто и да, а как будто и нет. Сегодня, на первом и главном дне Всероссийской конференции большевиков, при сильной и оппозиционной ему группе москвичей, он развернул длинный сумбурный доклад о текущем моменте, куда впихнул самые важные и разные вопросы, и отношение к Временному правительству, и как кончать войну, и международное рабочее движение, и, разумеется, все скомкал. Переименование партии уже ни разу не вспомнил, но и о революционной демократии слышать не хотел. В его программе сохранились все черты абстрактности. Как же именно кончать войну, он выразить не мог. Тут у него полный утопизм, хотя будто только массы не могут понять как. Не настаивал с прежней яростью, что буржуазно-демократическая революция уже кончилась, но и не соглашался, что не кончилась. Он как будто отказывался от своего дикого лозунга превращения войны в гражданскую, но и не заменял его ничем. А что у него в голове? Он так легко и быстро поворачивает, делая при этом вид, что и не повернулся. Тут на конференции между своими говорил, как на митинге, «Общеизвестно, что тайные договоры содержат грабеж русскими капиталистами Китая, Персии, Австрии». Стыдно слушать. Или «В Англии все тюрьмы наполнены социалистами». Или «Смехотворный практический шаг к социализму — открыть единый банк в деревне». И однообразно повторял это, не находя ничего лучшего. Еще передавать государству синдикат сахарозаводчиков, главное именно его, и всю землю, конечно. И что же ведет его? Не может же Ленин искренне верить, что вот здесь и изложен правильный марксистский путь? Или это слепое стремление, скорее к власти, темное для него самого? Просто сверкает ему, что можно овладеть, как показалось ему к концу 20 апреля. Ленин страстен в спорах, в ненависти, в ярости, а на самом деле поразительно холодное сердце и не располагает к открытости. Поговорить с ним откровенно, интимно не удавалось никогда за годы. И не в эти дни. И, кажется, для Ленина было неожиданностью, когда после его доклада поднялся Дзержинский и от группы товарищей потребовал дать большой содоклад Каменеву. И пришлось Ленину согласиться. Кому ж было и принять ленинский вызов, если не Каменеву? Но, ища единства и умеренности, он не допустил ни одного полемического выпада и только отстаивал несомненные положения. Что лозунг «Долой временное правительство» играет дезорганизующую роль. В данный момент нельзя ставить вопросы о свержении, и не надо дерганий, эти шатания колебаний ослабили нашу позицию, что все в России еще находится в расплавленном состоянии, и буржуазная демократия не исчерпала своих возможностей. Ни из чего не следует, что революция уже приближается к социалистической. Не время нам разрывать блок с мелкой буржуазией, еще можно делать совместные шаги. Именно революционная демократия, хотя товарищ Ленин и не любит этого слова, и должна будет столкнуться с буржуазной, хотя бы по вопросу свободы, ибо нынешняя полная свобода, атмосфера митингов исключают ведение войны, и правительство будет вынуждено что-то предпринять. И наш практический путь — это контроль Совета над правительством, как он уже и идет. Он есть разумный этап к будущему взятию нами власти. А если мы отказываемся признать контроль над правительством, мы отдаем его другим группам в Совете, упускаем и Совет. Прения тоже не могли сильно порадовать Ленина, хотя и были такие тупые, как Бубнов, немедленно поднять знамя гражданской войны, свергнуть правительство, осуществить нашу диктатуру. Или поумней Ангарский, свергать правительство неизбежно, но надо ждать, когда оно пошлет воинские команды против крестьян. Даже Богдатьев, близкий к Ленину, не надо бояться гражданской войны, и тот оговаривал, что у Ленина нет практического чутья и знакомства с крестьянской массой. А Смедович бронил ленинские тезисы, что они отмежевали и изолировали большевиков ото всех фракций Совета, ото всех партий и от самих масс. Тезисы стали всеобщим пугалом, и при каждом выступлении нам их напоминают. И Кураев, что тезисы в голой форме, без промежуточных звеньев, никуда не годятся. Нельзя выставлять одну голую диктатуру и никакого конкретного плана. Практические провинциальные работники все видели этот ленинский эмигрантский отрыв в заоблака теории. Особенно энергично отвергал и ленинскую резолюцию, и его взгляд на советы Нагин. Нам нужна практическая программа, а не общая теория. Так же и с войной. А что, если она кончится раньше, чем разовьется мировое пролетарское движение? А Рыков возражал по самой сути, что в нашей крестьянской стране нельзя рассчитывать на сочувствие масс социалистической революции, и с такими лозунгами мы превратимся в пропагандистский кружок, малую кучку. К социалистической революции толчок будет с Запада, а пока у нас безбрежное море практической работы в пределах буржуазного строя, так же и с войной, нельзя обескураживать массы, что нет другого выхода из войны, как переход власти в руки пролетариата. Ну, Зиновьев, ленинский подголосок, разумеется, со всем апломбом своей недалекости и оттого особенной уверенности, газетности, во всех точках защищал ленинскую программу и заносился о Каменеве, что, конечно, живя в Сибири, он не мог следить за новейшей интернациональной литературой, а то бы знал, что стоит на позиции Каутского. От Зиновьева какое-то общее ощущение нечистоплотности, и от волос его, от головы, от речи, от аргументов, от приемов. Пожалуй, и от Сталина. Это впечатление появилось у Каменева и раньше, а сегодня усилилось от внезапного лукавого поворота того на ленинскую сторону. Все эти недели смирно шел вслед Каменеву, а сегодня выступил коротко и, как обычно, без единой стройной мысли, лишь открыто заявить, что он за Ленина. В заключительном слове, смягчая резкости ситуации, Каменев подтвердил, что, разумеется, все мы держим курс на пролетарскую революцию. Ликвидировать войну наиболее выгодно, конечно, социалистическим переворотом, но ленинская резолюция такова, будто она предложена прежде кризиса последних дней. Кризис не учтен. Резолюция совершенно абстрактна, общая схема, мы ею только ослабим свое влияние. А если свержение Временного правительства остается единственным практическим лозунгом, то зачем тогда ругать ПК за авантюризм? Нельзя менять политику каждые два дня. Длительное разъяснение значит устранить себя из революционного процесса, уклониться от политического влияния. Беспартийный блок Совета жизненен, и его надо поддерживать, а если вы против Совета, то скажите это. Оставалось заключительное слово Ленина. И он еще и еще раз удивил. Он как будто не слышал большей части прений и всех упреков и критики своей программы. Он вдруг с поразительной оборотливостью объявил, что с Каменевым они во всем согласны, во всем, на что надо бы ему ответить или сдаться, и только единственный пункт разногласий — контроль над правительством. Во всем согласны, когда во всем практически расходимся. Этим шедевром уклончивости Каменев был просто ошеломлен. Но из такта он не мог указать вслух. И только по поводу бурного кризиса этих дней Ленин выдавил из себя талику признания. Мы хотели произвести мирную разведку сил неприятеля, мы не знали, насколько колебнулась масса в нашу сторону, и вопрос был бы другой, если бы колебнулась сильно. ПК взял чуточку левее, а мы не успели задержать. Все произошло из-за несовершенства организационного аппарата. Были ошибки? Да, были. Не ошибается тот, кто не действует. И еще Полу признал, сквозь зубы, что партия большевиков оказалась в изоляции, но как будто не из-за его призрачных тезисов и как будто не из-за промахов кризисных дней, а вот из-за чего. Из-за нашего отказа поддержать заем свободы. От того, что Совет проголосовал поддержать заем, что не имело никакого практического значения, Ленин впал в непропорциональное и даже комичное уныние. Вдруг заявил: «Крестьянин идет за Милюковым и Гучковым, это факт». Документы. 17. 24 апреля. Из германской ставки. Рейхсканцлеру Бэтман Голвегу. Срочно, вслед за телефонным сообщением. Сообщение офицера разведки о переговорах с двумя русскими депутатами южнее города Дисны побудить Стеклова, первого заместителя Чхеидзе, без которого нельзя обойтись, приехать на место. Стеклов склонен к компромиссам. Если немцы откажутся от аннексий, то русские не должны будут считаться с Антантой, но заключать сепаратный мир. За свой излишек военнопленных Россия предлагает денежное возмещение. Из дальнейшего следовало, что Россия не будет непреклонно держаться точки зрения о неаннексиях с нашей стороны. Галиция будет, разумеется, очищена для Австрии. Депутаты сказали далее: интерес к вопросу о том, кто начал войну, отошел в России полностью на задний план. Единственный жгучий вопрос для всей страны — скорое заключение мира. Соображения вашего превосходительства насчет присоединения Литвы и Курляндии при собственном герцоге доложены генералу Людендорфу. Слово «аннексия» должно быть заменено исправлением границы. Глава 102. И началось с такого пустяка. Вечером поздно, уже собираясь спать, уже пожелав спокойной ночи, «Я сегодня очень устал, Линочка. Вышел из кителя в среднюю комнату напомнить. Прости, пожалуйста. Так ты не забудешь завтра?» А Алина еще играла на пианино боком к нему. Вдруг сорвала руки с клавишей, крутанулась на вертящемся стуле и сразу вскрикнула: «Сколько раз я просила! Не смей перебивать меня на середине музыкальной вещи!» И хлопнула крышкой пианино. «Если ты сам не слушаешь, как я играю, если тебе безразлично, ты, по крайней мере, мог бы уважать мои занятия. Ты мог бы понять, что они часть моей личности, но ты никогда не считал меня личностью. Это все так быстро, так громко, так сорванно, так подготовленно говорилось, как бы Алина уже бурлила и только ждала, чтоб он перервал. Георгий хотел извиниться, оправдаться. Где там? Голос ее взнесенный дрожал, и обе руки широко размахивались, каждая по-разному. «Ты всегда высмеивал все мои увлечения. И как я люблю обряды подарков, и как я слишком много пишу поздравительных писем. А если я читала не то, что тебе нравилось, то кто тебе эту чушь посоветовал? Тебя все раздражало, в чем я росла отдельно и особенно, по-своему. То я слишком громко смеюсь, делюсь мыслями вслух, лирика в общественных местах неприлично. Ты гнул меня и корежил, как хотел». За эти месяцы сильно похудевшая, оттого девически стройная, с выразительными горящими глазами и вправду бы даже хороша, но с подброшенным выкатистым подбородочком и как бы мужской гневный похмур лба, Алина метала ему не все по порядку, но со страстью все. И мое фотографирование высмеивал, и моих снимков не смотрел месяцами, у меня руки отваливались клеить их в альбомы. В твоей душе ненормально малое место для жены, для всего семейного. Тебе в голову никогда не приходило предложить нам вместе поехать в Борисоглебск, посмотреть, как моя мамочка живет. Я ездила одна. Для всех нормальных людей слово «семья» священно, а ты никогда не понимал, у тебя нет вообще человечности. Боже, да как это убежденно, да с каким пыланием. Да может, и она права. От нее посмотреть, так может, и верно. Георгий не успевал этого потока проработать, он за лоб взялся у дверного косяка. И сейчас, когда ты кругом виноват, это слово понравилось ей, и она повторила его обкатанно, сочно, чуть пристукнув одной ножкой, кругом виноват, ты опять допускаешь нотки раздражения, обыденность, деловой тон. Уж я не говорю, когда-нибудь принес бы мне букет. Этим родом чувств ты не одарен, но ты даже ни разу не назвал меня своей половиночкой. От самого того Петербурга ни разу я заметила, какой замысел у нас был красивый когда-то, что мы теперь будем не два отдельных существа, но половинки одного, друг другу понятные даже без слов, и все развалилось, и все по твоей вине». Георгий шагнул к ней, пытался взять за прыгающие руки. — Линочка, ну я постоянно с такой нежностью о тебе думаю. Ее взвило как бичом. — Не подчеркивай мне свою нежность, нежность. Я могла бы рассчитывать на большее. У тебя лучше бы появилось желание сделать меня счастливой в полноту моих чувств. — Где уж теперь в полноту? — Теперь... Хоть бы поладить как-нибудь. Другие мучат, когда ненавидят, но ведь ты любишь меня и мучаешь. Заплакала. Не додержалась дольше. Сразу ослабела, руки повисли, плечи обвисли. Но тут же пришли его руки с обеих сторон. Искал утешительное. Ленуся. Ну, нам же не по 20 лет. Ах, наверное, и в 40, воскликнула она с такой едкой горечью. «Ах, еще бы не в 50! Ни в каких твоих любимых занятиях я тебе давно не препятствую. Но ты уж любишь делать только, что тебе нравится. А ты, — вскинула она живой, сушеющий, сообразительный взгляд, — а ты разве занимаешься не тем, что тебе нравится?» Я хотел сказать, ты не обязана делать то, что кому-нибудь нужно, а по большей части и делаешь, что тебе приятно. Да, я увлекающаяся натура и инициативная, и не надо подавлять моих увлечений, а поощрять их, это в твоих же интересах, тебе же будет легче жить. Я не должна делать ничего такого, чтоб меня не увлекало, иначе я не выдержу душевной боли. Голос ее грознел, и глаза опять наливались. Ты помни, какую рану ты мне нанес. Ты думаешь, это все уже кончено? Он похолодел. Ну, не надо, — оговаривал нежно. Ну, почему ты все плачешь? Ну, смотри, я же здесь каждый день, и ничего не случилось. Посмотри, как ты извелась, похудела. А кто меня сделал такой? Опять плохо не попал. Ты еще по-настоящему не просил у меня прощения за нее. Ты еще не стоял на коленях. Алина уже вплотную к нему еще выдвинулась разгоряченным лицом. А что ты понимаешь под обещанием, что все кончено, мы все исправим? Георгий не успевал уловить всех ее переходов. Он не совсем понимал, как шел разговор, как будто главная линия неназванно гнулась сама собой, а произносилась вслух другое. Поймать же той линии он не мог. «Это значит, — впечатывала она, — не только, что ты не будешь встречаться с ней, но и в семье все должно вернуться на свои места». Опять за оба подлокотья твердо, со всей полнотой смысла. «Линочка, я же говорил, повторял, выбрось из головы всякие опасения, я никогда тебя не оставлю». Она отмахнулась головой, как от большой мухи, вот тут мешавшей, а руки заняты. Я горю беспрерывно, и успокоения нет. Гипнотизировала вблизи. Скажи, когда я осенью предлагала, зачем же ты отверг и не дал свободы мне? В тот момент у меня был порыв эту свободу использовать, а ты запретил —